Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И прежде чем представлю наших гостей, скажу, наверное, что у нас несколько нетрадиционная тема разговора. Мы сегодня поведем речь о видеоиграх и вообще об играх, которые есть в виртуальном пространстве. В конце концов, ну что уж, греха таить, это часть нашей жизни. Так много людей сегодня ими увлекаются. Как сохранить внутри себя баланс, если человек как-то увлекается компьютерной игрой, пытается понять, а кто же я на самом деле, где я реальный, где я виртуальный? Насколько вообще интересен этот мир компьютерных игр и видеоигр, скажем, шире? И, оказывается, сегодня есть даже целое направление в науке, которое называется геймификация, которое всерьез занимается изучением видеоигр и тех людей, которые в свою жизнь их допускают. Вот весь этот спектр вопросов мы сегодня обсуждаем с Александром Витушинским, преподавателем философского факультета МГУ, младшим научным сотрудником, точнее сказать, даже кафедры онтологии и теории познания философского факультета Московского университета. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Лидия, наши слушатели уже привыкли, что если вы у нас в эфире, значит, обязательно речь пойдет о Московском университете, о тех новейших исследованиях, которые на его базе проводятся. Ну и то, что сегодня мы говорим про видеоигры, геймификацию. И вообще, знаете, Александр, я когда открыла ваш научный труд, мне Лидия прислала ссылку, я поняла, что я не в состоянии всего этого одолеть. У меня от количества умных слов на единицу площади начинает уже отказывать сознание. Поэтому расскажите, пожалуйста, почему сегодня геймификация, то есть наука, изучающая видеоигры, это такое серьезное направление в исследованиях? Почему всерьез?
Ну, я бы сказал бы так, что геймификация – это, в общем, одно из направлений, да, в рамках современных изучений видеоигр, потому что действительно видеоигры – это часть современной культуры, и игнорировать их означает просто игнорировать современную культуру. Да? Если мы хотим ее понимать, мы вынуждены обращать внимание, в том числе на те вещи, на которые, возможно, да, мы бы, допустим, смотреть не хотели. Но мы должны это делать, потому что современная культура – это культура, в которой видеоигры есть. И вот в рамках самого разного, да, спектра направлений, которые существуют в рамках, там, ну, я не знаю, гуманитарных исследований видеоигр, это называют академических исследований видеоигр, Game Studies, если, например, как-то не переводить на русский язык, да, но геймификация – это один из проектов, который занимается и исследует, по большому счету, как можно применять различные игровые методики приема в неигровых контекстах. Да, и геймификация в этом смысле, это, если хотите, самая прикладная часть исследований видеоигр, потому что это касается как раз того, как то, что мы знаем о видеоиграх, может менять те практики, которые, например, с видеоиграми сегодня не связаны. Образование, наука, бизнес и так далее, целый спектр.
Лидия, вы как-то чувствуете на себе влияние видеоигр в образовательном процессе? Люди, которые к вам приходят, вы видите, ну, я не знаю, какое-то влияние или перемены в них по сравнению с тем, что было, скажем, там, 5 лет или 7 лет назад?
Вы знаете, поскольку я серьезно занимаюсь программами дополнительного образования на разных факультетах Московского университета и отслеживаю, какие темы наиболее востребованы у школьников, школьных учителей, у родителей школьников, то я обнаружила для себя, что один из популярнейших курсов философского факультета – это философия видеоигр. И я просто не поленилась и открыла содержание этого курса, чтобы понять, а что так привлекает людей? А почему такой интерес? Да, это у нас что, самая актуальная проблема? И вижу, что современное состояние видеоигр, пост-эскапизм, ультракороткая история видеоигр, Game Studies как научная дисциплина, теория геймификации. И я спрашиваю родителей, которые, в общем-то, с детьми ищут в интернете, присылают нам запросы. Я спрашиваю, а почему это так интересно? Почему это так востребовано сейчас? Вы в чем здесь видите вот эту вот особенность? Они мне говорят, очень просто. Мы хотим, чтобы наш ребенок получил профессию, которая в будущем будет его кормить. И сейчас, чем бы он ни занимался в дальнейшем, будь то телевидение, он должен разбираться в этих игровых технологиях, потому что индустрия игр сейчас больше индустрии средств массовой информации. Может быть, он будет заниматься совершенно другими какими-то вопросами, не связанными с журналистикой. Но и там вот эти вот игровые технологии сейчас набирают обороты. И, кстати говоря, не только видеоигры. Сейчас появились и игры в альтернативной реальности. И появилась масса вопросов, связанных даже с манипуляцией массовым сознанием. То есть нам представляют как игру некий процесс в любой сфере нашей жизни, в образовании, в науке, еще где-то, да? А потом вдруг оказывается, что цели, которые за этой игрой скрыты, отличаются от заявленных. Что это может быть некая такая просто-напросто манипуляция. Тот же самый, возьмите, флешмоб. Родитель мне говорит, вот моего ребенка приглашают на флешмобы. Да, говорят, давай пойдем, там будем бить поклоны около какого-то памятника в 12 часов через социальные сети. Вот такая забавная игра. И если понимать эту технологию, задуматься, да, а ради чего вот эти бессмысленные действия или игры вот такие странные, да, совершаются, то вдруг выясняется, что там есть какая-то конкретная цель. Например, один раз попросили ходить молодых людей и спрашивать в магазине порошок с несуществующим названием. И молодые люди с удовольствием откликнулись и воспринимали это как игру и делали это, ходили во всех городах России, спрашивали несуществующий порошок. Только через месяц именно такой порошок, именно с таким названием, появился на прилавках. То есть получилось, что вот молодежь
они немножечко бесплатно поработали на рекламу.
Конечно,
а это вообще
конечно
стоит больших денег.
Естественно. А тот же самый Google, который нам предлагает, например, в одной из игр, да, фотографировать локации и присылать, и получать тоже какие-то бонусы за это, а потом вдруг представляет свой проект Google Maps, и выясняется, что материал был собран за счет вот таких вот игроков, да, которые посылали фотографии со всего земного шара, да, и им казалось,
ну,
что
это
они
уже общее пользование, это же,
ну,
считаю,
как?
Что, ну, как-то все же пользуются Google Maps, ну, или многие, скажем так,
да,
многие,
но одно дело, когда это заявляется уже открыто и говорится, ребята, давайте мы все вместе сфотографируем там какие-то объекты, пришлем и так далее, а другое дело, когда происходит скрытое использование неких ресурсов и говорится, а давайте играть в игру, вот, это будет какой-нибудь там, я не знаю, как это называется, квест или еще что-то, то есть мы играем. То есть вот когда под игрой замаскированы какие-то другие вещи, вот мне кажется, это важно сейчас в современном обществе, чтобы просто не стать объектом манипуляции, нужно разбираться, как это происходит.
Ну, я, в общем-то, по большому счету примерно так и понимаю, там, свою миссию, да, и мы так понимаем свою миссию, я и мои коллеги, которые занимаемся видеоиграми. По большому счету, то, чем мы занимаемся, это, в общем-то, видеоигровая грамотность, да, то есть есть некоторая вещь в культуре, она непонятная, и, закрывая на нее глаза, производится целая серия мифов, эти мифы, в общем-то, понятны мгновенно, да, это, с одной стороны, базовая виктимизация, видеоигры – это причина всех бедствий, все, что плохого происходит в современном мире, естественно, виноваты видеоигры. Да, естественно, если мы принимаем эту позицию, то нам уже не нужны ни доказательства, ни факты, ни какие-то исследования, потому что мы уже для себя это решили. И вместо того, например, чтобы заниматься, да, какого рода там проблемы в семье ведут, например, к какому-нибудь детскому насилию, мы будем обвинять видеоигры и, например, призывать
много играет
что-то, например, запрещать. Да. С другой стороны, например, есть, допустим, крыло людей, которые много играют в видеоигры, геймеров, которые могут говорить наоборот. Я вот вижу, все классно, мне очень нравится, мне это помогает там сдавать уроки, я там историю выучил благодаря видеоиграм, да, и в этом смысле видеоигры – это как раз то, что нас всех изменит, и то, что сделает мир намного лучше, да, то есть, с одной стороны, у нас там, можно сказать, видеоигры – это причина всех бедствий, и с другой стороны, видеоигры – это там, допустим, лекарство от всех болезней. Естественно, это не так и не так. Да, собственно, позиция исследователя, по большому счету, просто пытаться посмотреть, а что это вообще такое, отбросить вот эти вот предубеждения, отбросить предрассудки, отбросить какое-то уже решение, которое у нас есть, а посмотреть, как это вообще работает. И, по большому счету, именно эта мысль ведет к тому, чтобы как-то начать с этим разбираться и смотреть вообще, что здесь происходит.
И, как ни странно, подростков можно, скажем так, привлечь к чтению. Если сказать, посмотри, ты играешь, вот твоя любимая видеоигра, да, там разворачивается некий сюжет, да, ведь существует даже понятие процедурной риторики, об этом Александр Сергеевич чуть подробнее расскажет. Все равно есть некий сценарий игры, да, кто-то это придумал, да, кто-то создал, да, вот этот мир вымышленный. А ты знаешь, что в основе вот этих сценариев очень часто лежат мифы, связанные с какими-то классическими произведениями, да, и даже то, что в игре ты можешь умирать много раз подряд, да, в игре и возрождаться, а это, на самом деле, один из скрытых таких тоже мотивов, почему людям так нравится играть. Вот некоторые, ну, некоторые психологи, этот феномен исследуют не только философы, но и психологи, журналисты, сейчас все, кому не лень, да, свои какие-то выдвигают гипотезы. Вот одна из версий, которую я услышала вот от одного медиабосса, он говорит, ты понимаешь, это же... Я вижу вот эти связи, да, между сценариями игр, да, и какими-то сюжетами классической литературы. И стоит подростку обратить на это внимание, да, ну как он обратит на это внимание, если ему взрослый расскажет, вдруг проявит интерес к тому, чем чадо занимается и сидит часами в этих играх, да, и не будет просто говорить, знаешь, это плохо, а скажет, а давай посмотрим поглубже, что там есть такого. Или давай зададим себе вопрос, а какие навыки у тебя формируются, когда ты играешь? А почему этот процесс такой увлекательный для тебя? Тебя. может быть, это как-то связано с особенностью мотивации, с особенностью восприятия, а может быть, тебе так нравится в команде какие-то задачи выполнять, а может быть, тебе нравится видеть быстрый результат своих усилий. Ну, то есть посмотреть на этот очень привычный феномен вдруг глазами ученого, глазами исследователя, и увидеть некую глубину, увидеть некие закономерности и показать их своему ребенку. А может быть, таким образом можно с подростком в этом сложном возрасте какой-то общий язык найти?
Не знаю. Александр, как вы думаете, насколько это возможно?
Ну, я считаю, что как раз общий язык, это действительно возможно, это делать нужно, но я сразу бы хотел как-то прокомментировать саму эту ситуацию с множеством жизней. Действительно, это заявляет о себе как что-то принципиально там важное, особенное, да, в случае видеоигр, но, с другой стороны, я бы сказал бы, что это все-таки особенность вообще любой игры. Любая игра базируется на том, что можно проиграть и переиграть снова. Да, и в этом смысле любые игры, начиная с самых древних, а игры, в общем-то, настолько же древние, насколько древний человек. Да, и, собственно, всегда люди так или иначе разыгрывали что-то, и всегда игра была так или иначе либо попыткой понять некоторые процессы в игровой форме, в этом смысле потом уметь встроиться в них. То есть такая некоторая минимальная форма социализации, когда дети разыгрывают какие-то ситуации, связанные с взрослыми, допустим, да, какими-то там историями, и потом... по большому счету, начинают пытаться понять свое место в этом мире. Да, с другой стороны, как раз попытка разыграть некоторые вещи, быть может, даже серьезные вещи, где ставки всегда очень высоки, как, например, война. Одни из первых игр, да, которые появились в истории, это военные игры, которые требовали, собственно, умения стратега и тактического мышления. Потому что ясно, что на поле боя иногда, может быть, уже поздно готовиться. А ждать войны для того, чтобы учиться, ну, тоже как-то, в общем-то, странный подход. Нужно создавать какие-то, по большому счету, такие, если хотите, интеллектуальные тренажеры, типа тех же самых шахмат, и разыгрывать военные игры. Опять-таки, вы можете проиграть, но вы не потеряли ни страну, ни, там, не знаю, ни реальных людей, да, реальной жизни и так далее. Но вы проиграли. В этом смысле видеоигры здесь не создают ничего нового. Они, по большому счету, являются продолжением тех же самых игр, которые, в общем-то, уже давным-давно с нами существуют. Конечно, здесь происходят какие-то изменения, но они не настолько существенны.
Вы знаете, по поводу войны, тут приходит мой брат, который уже серьезный молодой человек, ему 20 лет, он говорит, он очень устал там в университете на парах, говорит, вот решил тут поиграть за Наполеона, там, перечисляет мне, какие страны он взял, доволен собой, доволен результатом, в принципе, все нормально, да, дальше он возвращается в реальную жизнь, там, он сейчас делает ремонт, у него какие-то, у него масса разных задач, знаете, в жизни вообще-то, там, у него где-то подработка, что-то там еще, ну, то есть, мужик, да, растет, взрослеет, работает, молодец. А когда ему было, наверное, лет 12-13, ситуация была немножко другой. И тогда родители, они сознательно очень дозировали его вот такие игры именно за компьютером, потому что заметили, как легко он может в этот виртуальный мир провалиться. Я согласна с вами абсолютно и на 100%, думаю, вы правы. Это прекрасный тренажер для того, чтобы отрабатывать стратегию. Но когда, там, я не знаю, раньше во дворе мальчики играли в войну, они все-таки взаимодействовали друг с другом, живой человек с живым человеком. Когда играют в войну на компьютере, то взаимодействие живого человека с некими функциями. И, не знаю, то же самое можно сказать о... там, не обязательно выходить на поле сражений, но гладиаторы тренировались друг с другом. Римские легионеры тренировались друг с другом. Это все равно были человек и человек. Не происходит ли здесь какой-то подмены?
Вот я не думаю, что происходит подмена. Опять-таки, да, про изменения, которые здесь происходят, я бы тоже с радостью поговорил. Они сами по себе интересны. Но просто я не думаю, что видеоигры произвели какое-то удвоение миров, да, которые часто им приписывают, про какое-то виртуальное новое, да, и какое-то реальное, которое остается по эту сторону экрана, и какой-то новый мир, да, который открывается по ту сторону экрана. Вот мне кажется, это не совсем так, потому что, по большому счету, ну, если мы посмотрим, во-первых, на историю там, такой медиакритики, если хотите, да, то все, кто увлекались там театром, телевидением, не знаю, даже романами, как, например, Татьяна, Евгений Онегин, они, в общем-то, все уходили в вирт, да, в этом смысле, они все уходили в какую-то виртуальную реальность, они забывали обо всем вокруг, они уходили в какой-то мир фантазии, где им там было хорошо, ну, вот, собственно, вот этот как раз эскапистский миф о том, что, по большому счету, мы почему-то уходим от реальности. Во-первых, я бы не сказал, что эскапизм сам по себе плох.
Это, да, бегство от реальности, да, эскапизм.
Да, да. Я бы не сказал, что само по себе это плохо, потому что, скорее, если реальность такова, что из нее нужно убегать, то это что-то говорит о реальности. Да? Ну, по крайней мере, она может как бы вскрыть какие-то болевые точки, которые, возможно, нужно изменить. Это с одной стороны. Да? Например, вот и где, собственно, и включаются видеоигры, да, потому что если, например, нас не устраивает что-то в реальности, например, теоретик видеоигр Джейн МакГонигал, один из таких самых ярых оптимистов, да, видеоигр, она так и говорит, по большому счету, что вот это вот желание играть в видеоигры показывает, что в реальности что-то не так. Но пытаясь разобраться, а что же дает видеоигры из того, что не дает реальный мир, мы можем понять, чего реальный мир не дает. А если мы понимаем, чего реальный мир не дает, мы можем этот реальный мир переделать.
Да, но на самом деле она говорит, как использовать геймеров. Она говорит, что сейчас в мире у нас огромное количество геймеров, их число растет, а давайте мы подумаем, как этих людей использовать, если они так любят играть.
Я бы сказал, что
и у них формируются определенные навыки.
Использовать — это такое не очень хорошее слово. То есть она,
ну, она как раз... конечно, использует эвфемизм. Она говорит, давайте предложим им спасать реальный мир, не вымышленный мир, не вселенную. Там,
не, ну заметьте, у нее как бы есть определенная мотивация, да, это оптимистичный взгляд. То есть понятно, что его можно подвергнуть критике, но, заметьте, у нее есть какая-то мотивация. Она как бы замечает очень простую вещь. Мы живем в мире, который, в общем-то, нас не удовлетворяет. Но это наверняка может почувствовать, в общем-то, каждый. Этот мир нас никогда не удовлетворял в полной мере, так и, в общем, нормально. Но что нас не удовлетворяет? Нас не удовлетворяет то, что мы не получаем, по большому счету, ничего за то, что мы делаем. Мы вкалываем, работаем, никакого положительного фидбэка нет. Ну, грубо говоря, как вот я занимаюсь, кажется, наукой, например, да. Это такой хороший пример, но многие узнают, естественно, свой опыт в этом очень легко. Ну, например, понятно, что там, вы пишете статью. Вы написали статью. На момент, когда вы ее написали, вы считаете, что это самое крутое, гениально, что можно было сделать, собственно, тогда, когда вы пишете статью. Вы отправляете ее в журнал. Проходит там полгода, пока ее рассматривают, потом еще полгода, пока она выйдет. Когда она выходит, вы считаете, что эта статья была дурацкой, потому что вы написали новую статью, и вам вообще уже все равно, вышла она, не вышла, читает ее кто-то или не читает, потому что, собственно, это время прошло. А с другой стороны, у нас есть видеоигры. И вне зависимости от того, какую должность вы занимаете, влияете ли вы реально на процессы вокруг вас или не влияете, но вы можете прийти и реально что-то изменить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета, и Александр Витушинский, преподаватель философского факультета Московского университета, младший научный сотрудник кафедры онтологии и теории познания философского факультета Московского университета. У вас такая серьезная должность. И то, что вы говорите, на самом деле, это безумно интересно, но вы знаете, у меня все время... Вот, я прошу прощения, да, вот вы говорите очень важные вещи, как ученые, да, но у меня внутри, может быть, чисто эмоционально, что ли, такой возникает протест. Ведь если компьютерная игра или видеоигра, или какая-то виртуальная реальность дает мне то удовлетворение, которого мне не дает реальная жизнь, то это же и есть тот самый... то самое бегство из реальной жизни, которое отвлекает меня от того, чтобы заниматься своим внутренним миром и попытаться внутри себя выстроить баланс с самой собой, с Господом Богом, понимаете? Вот.
Вот заметьте, да, вы как раз очень хорошо сказали, мне это нравится, потому что, по большому счету, уйти в себя – это тоже эскапизм, да, и по большому счету, опять-таки, я не говорю, принципиально, да, эскапизм сам по себе не является плохим явлением. Плохое явление только тогда, когда мы забываем о мире, да, ну, вообще полностью, мы уходим с головой, да, то есть и не хотим возвращаться. Это плохо, но по большому счету ясно, что нормально чувствовать некоторую неудовлетворенность от того, что есть. Нормально желать чего-то большего. Нормально хотеть, чтобы этот мир был другим или он изменился. Да, и в этом смысле формы эскапизма могут быть самые разные, и видеоигры лишь одна из множества тех форм, которые, например, эскапизм может принимать. Но вот заметьте, да, как раз вот это вот ощущение победы, которые, тем не менее, видеоигры дают. Вот здесь же очень такая простая штука. Конечно, история, которая рассказывается при помощи видеоигр, она вымышлена. Это фикция. Конечно, здесь ничего нет реального, да, и, в общем-то, все прекрасно знают, что это нереальная история. Но заметьте, то, что вы получаете, как некоторые чувства, ощущения и эмоции, они реальны, они с вами.
Гормоны.
Вы выключаете, собственно, игру, но эти эмоции остались с вами. И эмоции, которые остаются с вами, собственно, после того, как вы поиграли в видеоигры, это то, что я могу. Я могу, собственно, взять, изменить этот мир. Я могу спасти тех, кто нуждается в моей помощи. Я могу.
А вот это «я могу», оно потом перерастает в то, что человек выходит на улицу и действительно пытается что-то изменить.
Вот как раз Джейн МакГонигал, та самая оптимистка, о которой я начал говорить, она как раз и говорит, что самое плохое, что мы сегодня наблюдаем, это то, что геймеры почему-то поддаются вот этой общественной, да, позиции насчет вот этого удвоения миров. И в этом смысле они как бы должны согласиться с тем, что их победа ничего не означает. Это что-то, о чем нужно забыть. Но она как бы говорит, что вот этот опыт эпической победы, такой термин, который геймеры иногда культивируют, epic win, да, вот этот опыт эпической победы, его нет практически сегодня в настоящем мире, в общем-то, ни у кого, а
вы
у геймеров
поясните,
он есть.
Пожалуйста, опыт эпической победы.
Грандиозная победа, это мы когда... спасли мир,
да,
мы с вами объединились, играли,
потому, заметьте,
и спасли,
да,
мир.
Очень много мифов, очень много сказок, очень много замечательных историй кино рассказывают об этом, но они всегда вас ставят в позицию зрителя, слушателя, то есть вы пассивный наблюдатель. Вы как бы можете сказать, как жалко, что нет такого героя в нашем мире, который мог бы спасти, чтобы мы тоже были счастливы, как и зритель, который наблюдает за победой кого-то еще. Видеоигры, собственно, дают вам такую возможность стать этим самым героем. И вот, грубо говоря, понятно, опять-таки, вы не этот герой, да, вы управляете каким-то персонажем, у него есть своя история, вы прекрасно знаете, что вы не он, но чувство, опять-таки, вот это чувство победы, вы его получили, оно с вами. И Джейн МакГонагал тут говорит, вот, все, что мы должны сделать, это сказать геймерам, что это чувство может изменить мир вокруг них. Вот эта вера в то, что они могут взять и, как бы, не знаю, спасти все вокруг, это то, что может начать менять этот мир. И вот что мы должны делать.
А у них для этого хватит навыков? Не тех, которые они получили в видеоигре, а тех, которые они получили или не получили, или не успели получить в реальной жизни.
А это уже второй вопрос. Здесь, опять-таки, да, здесь, понятно, целый комплекс. Я не хочу здесь вставать в позицию вот такого оголтелого оптимиста, да, ни в коем случае. Но мне просто кажется, что здесь, ну, есть определенная какая-то, если хотите, такая важная деталь. Ну, как знаете, там тоже один из таких примеров, который она как-то приводит, ехала она в такси. Таксист сказал такую очень привычную фразу, в общем-то, для нас. Я заметьте, да, я не защищаю видеоигры, мне, в общем, ни холодно, ни жарко. И, понятно, видеоиграм
да
тоже ни холодно, ни жарко.
Вы их изучаете просто,
да,
вы их изучаете. Изучаете.
Вот, и в этом смысле как раз, мне кажется, иногда можно на них как-то посмотреть более трезво, да, к чему я, собственно, и призываю. Вот, и она ехала, например, в такси, и таксист начал говорить, что он вообще не может представить, каково это, да, вот потратить свою жизнь, там, играя в видеоигры, ведь можно заниматься чем-то гораздо более значимым, важным. И она сначала тоже как-то напряглась, действительно странно, вот видеоигры как-то, в общем, не очень. А потом она, ей попалось исследование, которое проводили социальные работники, и это исследование касалось людей, которые находятся уже в преддверии смерти и начинают размышлять, зачем они жили, что они делали, и там такое большое исследование, где были подведены разные результаты, о чем люди жалеют больше всего. Да, и по большому счету, о чем люди жалеют больше всего, это тоже очень очевидная штука, да, например, собственно, о том, что они проводили мало времени с близкими, что они не занимались тем, чем они хотели заниматься сами, что они делали то, что им приказывают другие, что они слишком много стремились зарабатывать деньги, хотя, по большому счету, можно было бы просто заняться тем, что тебе интересно, нравится, ну и так далее. И целый спектр таких вещей. И в этом смысле, заметьте, будет ли человек жалеть о том, что он играл, или он будет скорее жалеть о том, что много работал. Вот неочевидно, да, особенно если, например, опыт игры – это то, что, по большому счету, объединяет его с его друзьями, то, что устанавливает социальные связи, то, что, например, делает социальные связи сегодня, в том числе у родителей с детьми. Непонятно, будет ли он жалеть об этом, если, например, весь класс его друзей – это тоже геймеры, да, у которых есть этот опыт, которые знают, о чем можно поговорить, потому что это современная культура, это их объединяет.
Ну, а нам, как родителям, бесполезно отрицать и бесполезно говорить ребенку: просто выключи и не играй, они все равно играют. Ну, что можно сделать? Можно сказать: сынок, ты любишь игры? Давай пойдем на факультет философии, философский факультет МГУ. Посмотри, есть школа юного философа, есть, например, школа юного религиоведа. Кстати, это новое совершенно направление, которое открылось вот недавно. Или, допустим, кружок в поисках мудрости для школьников младших и средних классов. И там с тобой будут говорить преподаватели философского факультета, которые разбираются в компьютерных играх. Мы с папой не разбираемся, а они-то разбираются. И, может быть, в этом кружке мудрости ты как раз в реальной жизни найдешь вот этих единомышленников, с которыми можно что-то делать. Может быть, ты в реальной жизни ощутишь вот это вот ощущение грандиозной победы. Я когда начинаю вот эти словечки геймеров использовать в своей речи, у моих детей начинают гореть глаза. И у моих некоторых коллег тоже. Они вдруг понимают, что я знакома с видеоиграми, и значит, в принципе, можно как-то договориться. То есть люди играют, и сейчас это перестало восприниматься как какое-то постыдное удовольствие. Понимаете, сейчас немножко иначе стали к этому относиться. И надо найти то, что в игре заряжает, то, что людей мотивирует в игре, и переносить это в другие сферы жизни. И делать так, чтобы реальная жизнь тоже была такой увлекательной.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета, и Александр Витушинский, младший научный сотрудник кафедры онтологии и теории познания философского факультета Московского университета. Я, Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на Радио Вера.